святые отцы обращают наше с вами внимание на простые истины, в которых заложен смысл нашего спасения. Святые отцы указывают, что чего хочет Бог, того же хочет и преданное Ему существо. Как просто. Вот если существо предано Богу, оно хочет то же, что хочет и Бог. Чего не хочет Бог, того же не желает и преданное Ему существо. Вот если мы внимательно обратим внимание на свою жизнь, можем ли мы сказать, что мы во всех деталях хотим точно того, чего хочет Бог, и не хотим, чего Он не хочет? К сожалению, обнаружим, что это не так. Вот простая истина. А ее надо исполнять. Без исполнения ее нам с вами просто не унаследовать Царствие Небесное, потому что человек, который не хочет того, чего хочет Бог, он, помню, уподобляется сатане. Потому что сатана, противник Богу, не хочет того, чего хочет Бог. Вот в этом заключается любовь к Богу. А это происходит, когда мы признаем, что Вселенной управляет промысел Божий. И все, что случается с нами в жизни, доброе и злое, по нашему мнению, происходит по воле Божией или по Его допущению. Видите, как подчеркивается, что доброе и злое по нашему мнению. Вот на наш взгляд, произошло какое-то зло с нами. Мы лишили нас чего-то. И нам кажется, что мы от этого претерпеваем ущерб. Но вот если мы безропотно принимаем вот этот случай, то потом обнаруживается, что не будь его, не спаслись бы. Вот народная мудрость, если ее так назвать, она говорит, нет худа без добра. Все слышали. То есть, если с нами случилось что-то худое, а мы приняли безропотно и воздали благодарность за это Богу, то непременно Господь это зло обратит нам добро. Вот если это держать в памяти, разве мы с вами будем унывать, отчаиваться, возмущаться, когда с нами происходят, на наш взгляд, злые поступки? Почему? Потому что помним, что если бы Господь это не попустил, разве бы это случилось? Нет. Раз Господь это попустил, Он этого хочет, и мы этого хотим. Вот преданное существо. Ты, Господи, этого хочешь? Я этого хочу. По закону Моисея в скинию заходили Аарон и его сыновья. Помним, Аарон был первосвященник. Снимали завесу и покрывают ею, а затем покрывалом из кож синего цвета и шерсти голубой ковчег, продев шесты для носки. То есть заходили Аарон, его сыновья, больше никто не заходил в святая святых. И вот сокрыто от посторонних взоров ковчег, они внутри накрывали. И чтобы никто не прикасался, они шесты продевали через золотые кольца, которые были укреплены на стенках ковчега. На золотой жертвенник складывают священные сосуды, вложат в них их в одежду пурпурную и покрывают их покрывалом из кож синих и возложат на носилки. Таким образом, скрыв от глаз непосвященных, из любопытства желающих увидеть святыню, само прикосновение которой или любопытный взгляд наказывались смертью. То есть вот эти святыни, чтобы у людей не пропало благоговение, они не имели права на нее ни взирать, ни дотрагиваться. Оза дотронулся и умер. Помним, когда ковчег перевозили однажды на повозке, и повозка наклонилась, и ковчег мог упасть, и Оза для того, чтобы поддержать этот ковчег, дотронулся рукой, тут же замертво упал, и все пришли в ужас. Или второй случай, когда в результате войны с язычниками, язычники взяли в плен ковчег Завета, привезли в Египет, а потом, когда у них начались крупные неприятности по этому поводу, Бог Дагон упал и разбился, когда в этом помещении внесли ковчег. Затем мыши на них напали, все поедали. Короста началась у людей, они поняли, что надо расставаться с ковчегом, поставили его на телегу, пригли двух коров, которые не телились ни разу еще, и на этой телеге отправили в Израиль назад ковчег. И вот таким образом, когда прибыл в Израиль, то любопытные стали заглядывать в него, и 5070 человек умерли. Вот все, кто заглянул, умерли. Ну, это нам еще и к разумлению, что любопытство наказуемо. Вот мы, ну что там, что там? Заглянул, все, лучше бы не заглядывал. Или о чем там говорят? Прислушался, и лучше бы не прислушивался. Такое услышал. Еще раз, любопытство наказуемо. Есть любознательность, когда человек проявляет тягу к наукам и прочим, это одно. Но любопытство, простите, а тут еще не просто, это в святыню заглядывали. Это кощунство. Таким образом, носящие священные предметы не видели их, а только ощущали их тяжесть. Вот ковчег Завета, жертвенник заворачивали, покрывало, и левиты несли их. Вот они только чувствовали на плечах тяжесть, но они не видели предметов, которые они несли. Подобно всему, каждый, кто предал себя в волю Божию, не следует неведомых причин проведения и премудрости Божией. Вот если предался, то не задаешь вопросы Богу, почему это, почему то, за что это, за что то. Принимаешь все с благодарностью. Такой человек не будет спрашивать, почему Бог повелел то, попустил другое, запретил третье. Тяжесть такого ограничения нашего любопытства каждый из нас должен нести охотно. То есть вот тяжесть чувствуешь, а не знаешь почему. Вот точно так же они несли, тяжесть чувствовали, но не знали, что они, как выглядит то, что они несут. Достаточно знать, что носимое нами бремя, сокрытое разноцветными покрывалами, то есть сокрытые в пучине неисследуемой воли Божией, для нас спасительно. Ради исполнения и не ломай голову над недоступным. Авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиной Божьего управления миром и судом Божьих, помолился и сказал: «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи? Другие умирают в детском возрасте и живут мало. Отчего одни бедные, другие богатые? Отчего тираны и злодеи благодействуют и обилуют земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетой? Ему был глаз, Антоний, внимай себе и не подвергай исследованию судьбы Божьей, потому что это душевредно. Запомним, пытаться испытать промысел Божий вредно для нашей души. Но почему такое происходит? Помним, что разум Господа витает на таких высотах, что нам до него просто не дотянуться. Поэтому не надо дотягиваться. Достаточно верить, что Господь о нас промышляет, и что все, что Он с нами творит, нам во благо. Воля должна быть доброносною. То есть, производить из своего сердца добрые помыслы и пожелания. Еще раз. Вот воля наша с вами должна быть добровольную, то есть нас не насилуют. Мы говорим: Господи, это я сам хочу. Я сам хочу того, чего ты хочешь. Ум, тяготеющий к небу, говорящий: о, вселюбезный Божий, как я желаю не только страдать, но и умереть за тебя, хотя бы это было самую тяжкую и поносную смертью. Когда нас незаслуженно оскорбляют, мы уподобляемся Христу. Вот помните это, ведь забываем. Ведь как мы возмущаемся, когда нас незаслуженно начинают оскорблять. Забываем, что это милость Божия. Что как еще Христу можно уподобиться, если не подвергнуться вот таким всевозможным нападкам. Бывают в мире явления и события, не подлежащие человеческому разуму, полезные и вредные в свое время. Божественная сила, провидение, промысел предвечно, наперед, знает о них. Итак, у нас постоянно какие-то события, которые нам просто невозможно разъяснить нашим разумом. Приводят эти события в действие по своему премудрому плану для достижения определенных целей божественного мироправления. Но пути и действия которого для нас невидимы и непонятны. Средства, избранные Богом, пока цель его не достигнута, ну, невозможно порой определить. То есть с нами постоянно что-то происходит. И иногда, пока конечного результата нет, мы не можем понять. А вот сколько раз было в жизни, когда закончилось какое-то событие, мы говорим: а, так вот, оказывается, для чего это надо было. Еще раз, вот как определяется вера в Бога и вера Богу и его преданность? Вот человек, когда не исследует, значит, он просто, ну вот, сказали, он на слово поверил. Вот случилось, он поверил, что да, Господи, тебе это нужно, и не исследует. То есть он верит Богу на слово, верит на его действия, верит ему промыслу Божию о нас. Вот такая преданность. И смотрите, человек становится невозмутимым. Если он верит в промысл, ну что ж, он говорит: слава тебе, Господи, случилось то, хорошо, случилось это, хорошо. Вот как замечательно жить, когда внутри вот такой покой, такое бесстрастие. А мы как раз его и приобретаем верой в промысел Божий. Когда цель достигнута, мы можем уразуметь божественное попечение и промысел его о нас и обо всем роде человеческом. Бог повторяет по временам такие неожиданные случаи, милостивые и грозные для нас, смотря по образу нашей жизни, доброму или растленному, с тем, чтобы мы не приписывали всего себе самим, своей силе, своему разуму, и заботились о своих мирских делах. То есть, вот я побеспокоился, тут сделал, там сделал, поэтому у меня все получилось. Так вот, Господь врачует вот эту нашу самость и самонадеяние. А иногда мы так стараемся, и вроде вещь нам нужна, а не получается. Ну, никак не получается. Он говорит, хочу сдать на гражданство, как ни стараюсь, а не могу. Понятно. На себя уповает своими силами, я и получить не получается. Так вот, еще раз, Господь врачует нас и дает нам то и тогда, что и когда нам ко спасению. Он лучше знает. Так вот, Господь заботится о том, чтобы мы обращали свое внимание на свое внутреннее духовное усовершенствование и убедились бы, что во Вселенной все совершается не иначе, как по благословению или распоряжению воли Божьей, сообразно доброму или лукавому, развратному поведению нашему, от качества которого зависит наше блаженство или погибель. То есть те события, которые с нами происходят, они происходят в зависимости от того, какой образ жизни мы с вами ведем. В пустыне Никополис жил отшельник, а прислуживал ему мирянин, благочестивый. В городе жил богач, утопая в грехах. Настало время, умер этот богач. Сошелся весь город вместе с епископом для сопровождения тела. Свидетелем похорон был человек, прислуживавший отшельнику. Он по обычаю принес хлебы в пустыню и увидел, что отшельника съел зверь. Он пал ниц перед Господом, говоря, что это значит. Один, утопавший в грехах, похоронен с таким великолепием, а другой, служивший тебе, Господи, день и ночь, подвергся такой смерти. Кстати, как правило, человек начинает себе представлять еще при жизни, как его будут хоронить. Перебирать, кто придет на похороны, как его облачат, как он в гробу будет выглядеть. Все будут радоваться. Смотри, как хорошо выглядит. То есть, мало себе кто представляет, что вдруг его тело бросят в яму еще туда, и осквернят эту яму. Вот в основном себе народ представляет уже заранее вот такие похороны, как у этого богача. И епископ сопровождает, и свечи жгут, и народу много пришло, и все молятся. Вот такое, как правило, у нас с вами представление. А видите, отшельника съел зверь. И вот явился человеку, который ухаживал за этим отшельником, ангел от Господа, и сказал: грешник, о котором ты говоришь, имел немного добрых дел. Он и получил награду за них здесь, но зато там не обрел никакого упокоения. Вот эти пышные похороны, они были наградой ему за те добрые дела, которые, немногие добрые дела, которые он совершил. То есть, ну нет человека, который не совершил бы ни одного доброго дела. Отшельник же был украшен всеми добродетелями, но как человек имел за собой немного прегрешений, и наказание за них понес здесь, чтобы предстать пред Богом чистым. Утешенный этими словами, благочестивый мирянин пошел в свой дом, прославляя Бога за его судьбы, яко праведный суть. Поэтому нам с вами правильно не задаваться вопросом, почему то, почему это, а каждый раз в любом случае говорить, что судьбы Божьи праведные. Все, что Господь сотворил, все разумно и премудро, а чего не можем понять, так у нас ума не хватает. Слава Богу, что не хватает, вот мы себя возомнили премудрыми со всех сторон. Так вот, не знаем мы с вами, как каждого из нас захоронят. И слава Богу, что не знаем, то многие надмиваться при жизни бы начали. У язычников счастье, фортуна была в величайшем почитании. Они курили муфимиам. То есть помним, да, счастье, несчастье. Вот у христиан столько раз на языке. Вот мне посчастливилось. Вот какое счастье. Да? Значит, вот это и счастье, несчастье, фортуна. Значит, не Бог промыслитель, а вот случайный случай. Вот я зашла случайно в магазин и увидела. И такая радость купила. Да? Зашла случайно. Не Бог своим промыслом привел меня, слава тебе, Господи, а я и случайно. Ну вот, а после этого считаем себя верующими христианами. Еще раз, очень важно следить за своим языком, за теми словами, которые мы произносим, и важно их понимать. Так вот, вот эта фортуна в свете Евангелия – это гибельное заблуждение разума. Свет Евангелия указывает истинную причину нашего благополучия и наших бедствий, то есть наших грехов, состоящих в нарушении заповеди Божьей и законов государственных и гражданских. Забываем. Не имеем мы права ни гражданские, ни государственные законы нарушать. Понятно, если эти законы не противоречат закону Божьему. Если говорят, не верь в Бога, сними крест, тогда хоть убей. А так, простите, все остальные законы мы должны соблюдать. А у нас же многие считают себя верующими, попирают гражданские законы. Попирают безжалостно, вплоть до того, что переходят, не задумываясь, улицу на красный свет. Становятся преступниками. Потому что подвергают опасности окружающих. И сами будут судиться, как самоубийцы, если собьет машина. Все, кроме греха, происходит по промыслу Божию для нашего вечного спасения. Итак, все, кроме греха. Запомнили? Все, кроме греха, по промыслу Божьему. Всесвятая воля Божественная подвигает все дела человеческие по образу колеса, неравномерно обращающегося, то поспешающего, то замедляющегося, и таким образом все события неожиданные, внезапные, непостижимые и происходящие как бы по слепому случаю, направляют разумно к нашим и к наилучшим целям. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Даю мир и произвожу бедствия. Я делаю все это, мы читаем в книге Исаии. Нет слепой случайности. Счастье, несчастье, нищета, богатство не посылаются Богом. Забываем об этом. Как мы об этом забываем? Если бы помнили, разве мы сокрушались? Разве мы от стольких переживаний себя сохранили бы? Если бы помнили, что вот это колесо, оно неравномерно вращается, вдруг резко повернулось, у нас кажется неожиданно, а Господь запланировал уже заранее до сотворения мира. Что нам полезно, что нам вредно, и кому, что, с тем, что должно случиться, и в какое время. Господь Иисус Христос преподал нам в пример самого себя и наставление к повиновению воли Божественной, говоря: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего мя Отца. Моя пища есть творить волю пославшего мя. Я для того и сошел с небес, сказал, да совершенно исполню волю Отца». Вот в нескольких местах в Евангелии Господь подчеркивает, что Он исполняет волю Отца, которую Он исполнил. Мы с вами в несколько раз в день читаем «Отче наш», произносим «Да будет воля Твоя», тут же повернулись и тут же свою волю совершили. Ведь насколько вопиюще человек в постный день перед трапезой прочитал «Отче наш» и взял в рот скоромную пищу. Только что сказал «Да будет воля Твоя» и без зазрения совести кусил не постную пищу. То есть моя воля. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. К сожалению, это вот тем христианам, которые страдают самодостаточно, которые считают, что они ходят, молятся, свечки ставят, кое-как исповедуются, и что они попадут в Царствие Небесное, а не заботятся о том, а исполняю ли я волю Божию или нет. Вот об этом не заботятся. Говорят, ну как же, я в Бога верю, я же молюсь. Да не всякий, говорящий «Господи, Господи». Итак, всякий, предавший себя в распоряжение воли Божией, настолько велик, что безмятежно достигнет самой вершины высочайшей горы. И все опасности, всякий страх, как будто буря, град, гром, молния и так далее, находится у его ног. На все взирает и смотрит бесстрашно. То есть, вот кто предал себя волю Божию, что бы ни случилось, у него ничего, ну не вздрогнет. Он говорит, на все святая воля Твоя. И вот этими вот «Господи, на все святая воля Твоя», он отражает, ну, любые отвратительные чувства. Любую, ну, разве уныние подойдет или отчаяние к человеку, который сказал: «Господи, на все святая воля Твоя». Все, эта буря под ногами прокатилась, она не задела ни сердца, ни чувства, ни разум. То есть такой человек становится бесстрашным. Но когда страх бывает о теле, тогда он становится сатанинским, говорит святой Исаак Сирин. Потому что человек поколебался в вере своей, в промысел Божий, и позабыл, как печется и промышляет Бог о подвязающемся ради добродетели. Практически, наверное, нет человека, которого бы не появлялась мысль о потере здоровья, и который бы при этом не устрашался. А вот станешь инвалидом, что будешь кушать? Да тебя все бросят, никому не нужна, себя жалко становится. То есть, вот страх потери здоровья, это сатанинский. Значит, человек не верит, что Господь промышляет о нем. И если попустит эту потерю здоровья, то он найдет способ, как нас прокормить, уврачевать, и что эта потеря здоровья будет ко спасению. Господи, на все святая воля Твоя, дай нам здоровье, да мы такое натворим, что потом не будем знать, как покаяться. Мы ж писать начнем. А тут потерял здоровье, сразу Бога вспомнил, святых, все вспомнил. Как только здоровье начинаем терять. Итак, вот сейчас мы о страхах говорим, которые, вот есть страх Божий, страх, как бы не сделать что-нибудь неугодное Богу. Единственный страх, который руководится любовью к Богу. Вот, Господи, так тебя люблю, что боюсь, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в твоих глазах. Но есть страх сатанинский. Вот сейчас мы его переберем и сделаем зарубки в своем разуме, в памяти, чтобы когда случится что-то аналогичное, помнить, что это страх не Божий, что это страх сатанинский, что его надо молитвой гнать и покаянием освобождаться от него. Итак, если страх о потере здоровья, значит, это сатанинский. Человек начинается бояться за свою жизнь, за свое общественное положение. Итак, вот снимут с работы. Ну, был начальником, вдруг снимут. Страх. Вот выгонят с работы уборщица, на что буду питаться. Еще раз, если человек начинает бояться за свою жизнь, ведь много случаев, когда вот чуть стемнело, и в храм вечером не идут, так и говорят, я темноты боюсь. Не идут в храм. То есть страх за свою жизнь. Спрашивай, а что, Бог тебя не защитит, ты же не на танцы идешь. Не на дискотеку, ты же идешь в храм Божий. Да если убьют по дороге в храм, да мучаешься, венец получишь. Об этом молить Бога еще надо. Еще не каждый заслужил. Еще заслужить надо этот мучаешься, венец. Другое дело, из ресторана шел и убили. А из храма шел, убили. Ну, разница. Так милость Божия. Итак, вот страх за свою жизнь, за свое общественное положение, это сатанинский страх. Запомним. Боится, что случится с ним какое-либо несчастье, обокрадут, сделается пожар, что заболеет и так далее. Начинает бояться темной комнаты. Ну-ка, сколько раз? Мороз по коже проходил, и волосы дыбом вставали от страха темной комнаты. Сколько раз переживали, вот сгорит, с чем останусь? Или обокрадут? Вот этот страх, он не от Бога. Начинают бояться всякой мелочи. Каждого стука, мышь, таракан или паук побежит, приводит страх и смятение. Но сколько раз мы с вами боялись таракан, а женщины, мышь это все. Это стояло на полу уже на столе ногами. С криком. С таким криком же все режут ее, несчастная. А это мышка. Ну мышка, это же не слон. Не растопчет. Тараканов боятся и прочих. Еще раз запомним, что это не невинный страх. Запомним, это сатанинский страх в нас. Поэтому, искореняя его в себе, мы должны у детей воспитывать бесстрашие против вот этих явлений. Бесстрашие против потери здоровья, против потери имущества, против животинок тварей Божьей страха. Даже против страха потери жизни. Господи, да если ты в твоей руке моя жизнь, хочешь, забери ее сейчас. Не хочешь, через полчаса. Ты лучше знаешь, когда забрать мою душу. Ты меня любишь и позаботишься о том, чтобы взять меня готовым. Готовым для Царствия Небесного. Поэтому верю, Господи, что ты возьмешь тогда ее, когда посчешь нужным. А то мы себе отмеряем. Вот дожить бы до стольких лет, вот уже дожило до столько, вот еще бы. То есть мы промысел Божий пытаемся распределить по своему усмотрению. Отмерить себе столько лет, сколько надо и так далее. Да? А мы не знаем. Случается с человеком так называемый безотчетный страх. По-христианскому сказать, от бесов страхования. Вот есть такое понятие страхования. Приведем из Иоанна Лествичника о нем несколько строк, изъясняющих его происхождение, сферу действия и надлежащие противоядия, то есть против страхований. Гордая душа есть раб страха. Уповая на себя, она боится слабого звука, тварей и самих теней. Следовательно, вот этот страх есть признак гордости. То есть, если человек уповает на себя, на свои кулаки некоторые уповают, значит, вот родители еще и у детей возбуждают, воспитывают вот это чувство, отправляют на всевозможные секции. Вот, говоришь, научишься, будешь защищаться. Помню, что самозащита есть грех смертный. И человек начинает уповать на себя, на свои кулаки, на свое здоровье. Так вот, такой человек будет вздрагивать от страха. Не пустыня и мрачек места укрепляет бесов против нас, но бесплодие нашей души. То есть, вот бесовское место, темное, мрачное, и человеку там страшно. Так вот, не мрак и темнота укрепляют против нас бесов, но бесплодие нашей души, бесплодная она не воспитала в себе плоды упования на Господа. Если человек уповает на Бога, да ему ничего не страшно. Господи, ты меня сохранишь. Но если не сохранишь, слава Богу, значит, душу ты сохранишь, тело это все равно закопают, рано или поздно. Ты сохранишь, какой страх может быть? Помним, поэтому святые бесстрашно шли. Антоний Великий, помним, простите, Макарий Великий, пошел и поселился там, где бесы жили, в капище. Избивали его до полусмерти. А он не боялся. Уповал на милость Божию. Господь пришел и освободил. И сказал, что я смотрел, как ты мужественно сражаешься. То есть, почему попустил бесам избивать его до полусмерти? Смотрел, как мужественно сражается. Почему Господь попускает нам попадать в аналогичные ситуации? А Он смотрит, как мы будем сражаться с этими страхами. Будем уповать на Бога или будем на себя уповать? Были случаи, он как святой зашел в капище, а там лежали трупы язычников, высохшие. Взял труп под голову, лег спать. Трудно себе представить, да? Ночь, темно, капище языческое, и труп под головой. И бесы, чтоб надругаться над ним, стали из этого трупа подавать голос, что сейчас мы тебе сделаем худо. Ну, трудно себе представить, что бы мы с вами сделали в таком случае. Что бы с нами случилось. А он сказал, ну если ты можешь что-то сделать, ну встань да и сделай со мной. Ну все. Он знал, что ни один труп воскреснуть не может без Божьей на то воле, что бесы труп воскресить не могут, они пугать только могут. Сказал, если можешь, встань и сделай, что хочешь. И бесы посрамленные ушли. Вот и нам так помнить, когда страхи наступают, вспоминать жития святых, помним, как бес в виде льва пришел, рыл землю у отшельника. А отшельник сказал, если есть тебе власть от Бога меня сожрать, сожри, а если нет, уходи, не пугай. Вот и нам бы, вот идут и угрожают нам. А мы после вас говорим, если есть власть от Бога, меня убить, убей. А если нет, уходи, не пугай. И преступник проходит мимо. Угрозами все и заканчивается. Это я рассказываю из реальной жизни случаев. Как люди поступали, которые не впустую читали жития святых, а примеряли к себе. А потом видели результат вот таких трудов. Когда люди были сильны в подвигах, в вере, а больше всего в смирении, то святые отцы так их учили. Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты боишься быть. Если же ты хоть немного уступишь сей младенческой страсти, то есть вот это страхи, это младенческая страсть, то она состарится с тобою. Но когда ты пойдешь в те места, вооружайся молитвою. Итак, если мы идем, и нас обуревает страх, или идем в то место уже заранее, в которое идти страшно, что мы должны сделать? Вооружиться молитвой. Молитвой призвать Бога, возбудить в себе веру в промысел Божий, в Его заступничество о нас. И тогда все страхи разлетятся в разные стороны. Еще раз. Вот видите, как раньше учили тех, кто крепкий в вере. Значит, ходить в те места, где страшно, чтобы, понятно, чтобы эту страсть победить. Один у христианина должен быть страх, чтобы его воля, все его желания были согласны с волей Божией. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле. Вот такое должно быть у христианина желание. Господи, на все святая воля Твоя. Если Ты это попустил, то иногда мы можем все-таки разглядеть, для чего Господь это попустил. Иногда можем. Вот у нас идет занятие, и у кого-то звонит телефон, усиленно звонит. То есть человек не догадался, не позаботился о окружающих, не выключил телефон до того, как войти в зал. Значит, этот звук начинает раздражать, мешает слушать, мешает говорить. Значит, так вот христианин задает себе сразу вопрос: Господи, если бы ты этого не попустил, разве зазвонил бы этот телефон? Нет. Раз ты это попустил, ты это хочешь, я это хочу. Для чего? А испытать меня? Буду я раздражаться? Испытаю я неприязнь к тому человеку, который не выключил свой телефон и не выключает, сидит, чтобы никто не видел, что это у него звенит. Да? Упорно не выключает, звенит, все, а то сейчас потянется, все увидят. И осудят еще, не дай Бог. Да? Ну вот. Значит, так вот. Ты, Господи, попустил, чтобы меня проверить, истинный я христианин. Проявлю я сочувствие, сострадание к тому, у кого звонит этот телефон. Ведь он себя так неловко чувствует, ему так худо. Да? Значит, сочувствие, сострадание. Дальше. Смогу ли я сосредоточиться на Слове Божьем, когда посторонние звуки? Он... Еще раз, если мы не научимся молиться, изучать Слово Божие, когда нам мешает со стороны, грош нам цена. Когда сел Слово Божие изучать, а за стенкой начинаются танцы с музыкой, телевизор ревет, на пианино играют, скандалы и прочее, а нам заниматься надо. Вот. Так мы еще раз, мы с вами, вот Христу, ему гвозди в руки ноги заколачивали. А он в этот момент молился. Нас с вами за ногу должны подвесить, а мы должны молиться. И заниматься в таких случаях. И богомыслием заниматься в таком случае. Да? Вот. А что мы с вами за молитвенники, постники и прочее, если нам какой-то телефон мешает заниматься. Если он нас может привести в раздражение. То есть, видим, мы практику того, что мы здесь с вами проходим, проходим не выходя из этого зала. Но когда выйдем, уж тут нас раздолье будет. Тут же поле деятельности на деле осуществить то, что мы с вами проходим здесь. Уместно предложить рассуждение блаженного Августина о данной Богом в раю Эдемском Адаму заповеди: «Не вкушай от древа познания добра и зла и не прикасаться к нему». Вот все знаем эту заповедь, которую Господь заповедал первым людям сотворенным, Адаму и Еве. Но вот сколько раз мы к ней возвращаемся, столько раз мы черпаем оттуда, но столько мудрости. Так вот, блаженный Августин нам предлагает следующее рассуждение. Рассуждение имеет форму разговора между Адамом и Богом. Адам спрашивает у Бога: если дерево это хорошо, то почему мне не прикасаться к нему? Если же оно зловредно, то зачем оно в раю? Ну, на самом деле, растет дерево. Господь сказал: вот это дерево не вкушай. Значит, если оно хорошее, почему нельзя есть? А если оно плохое, то зачем оно в раю? Бог отвечает: оно потому посажено в раю, что оно добро. То есть, на самом деле, оно хорошее. То есть, приятно на вид и полезно. Но не касайся его и не ешь с него плодов, потому что я хочу, чтобы ты был у меня в беспрекословном послушании и благонравном служении. Ибо я есть Господь, Творец твой, Жизнодатель и Благодетель. Ты же слуга мой. Вот я хочу, вот не кушай все. И таким образом показываю, что ты мне слуга. Да послужит этот разговор для нас рассеянием многих тысяч недоумений наших по разным вопросам о причинах того или другого явления, делах божественного мироправления. Итак, вот этот вот разговор, он нам может открыть много недоумений на все сокрытые или непостижимые нашим ограниченным умом причины того или другого происшествия или явления. Один у нас должен быть ответ. Бог есть наш и всего сущего во Вселенной, Господь и Владыка. Он объявляет нам свою волю через Священное Писание и через дела Его, промысла о всех своих творениях. И повелел нам поступать согласно воле Его, без всякого сомнения, в Ее святости, премудрости, справедливости, ибо Он Господь, а мы Его служители, и потому по совести должны мы служить своему Господу, исполняя Его святую волю в том призвании, в котором Он благословил поставить нас. Итак, вот если мы это сейчас с вами запомним, то мы сможем многим, и в первую очередь себе, разъяснить, почему нельзя делать то или это. Иногда Господь без всякого объяснения нам заповедовал различные поступки и поведения без объяснения. Вот как Адаму с Евой он не объяснял. Он сказал, не вкушай, и все. А почему он не объяснял? Понятно, чтобы исполнять его волю. Вот, к примеру, также в Священном Писании написано, что женщина должна носить длинные волосы, являющиеся признаком подчинения Богу. И не объясняет, почему. Должна быть с покрытой головой. Всегда с покрытой головой. Так вот, и не надо исследовать. Так хочет Бог. Поэтому и я так хочу. И он не объясняет. Вот заповедовал, что женщина в мужской одежде мерзость перед Богом. Ну, говорят, так это ж тепло, удобно. Неважно. Тепло, удобно. Это не угодно Богу. Значит, и мне не угодно. Так же, как плод познания добра и зла, он был приятен на вид и на вкус. То есть он был съедобен, очень приятен. Но сказали не есть, не ешь. Сказали не красься, не красься. Так вот, еще раз. Женщины больше всего вот явными, злостными поступками демонстрируют свое неподчинение Богу. И сколько об этом ни говори, как ни увещевай. Еще раз, вот мы для чего с вами изучаем? Чтобы могли разъяснить другим, что Господь многое заповедовал нам, чтобы проверить, любим мы Его или нет. Слуги мы Его или мы слуги сатаны, то есть противимся Богу. Вопрошать о том, что или чего хочет Бог, когда уже воля Его объявлена, не следует больше. И причины, почему это делает Бог, доискиваться нелепо. Первая и сильнейшая тому причина та, что Бог так хочет, что это Ему угодно. Еще раз, не всегда мы можем объяснить, почему мы должны поступать так. Богу так угодно. Вот ответ христианина на все случаи, если он, конечно, христианин. если он идет за Христом. Помним, да, как идти за Христом. Помним, почему путь тернистый, узкий, Царство Небесное, широкий в ад. Еще раз, что значит идти за Христом? Мы с вами совершаем различные поступки в жизни. Поступок от слова поступь, то есть идти. Вот как мы поступаем, так мы и идем. Или за Христом, или за сатаной. То есть нашими поступками определяется наша с вами дорога. То есть за кем мы идем, поступаем, поступь. След вслед за Христом или наоборот в другую сторону. Авраам, получив приказание принести в жертву Богу сына, своего Исаака, мог бы найти причин каких угодно к своему недоумению и противопоставить их Божию повелению, как это мы обычно делаем, прежде чем сотворить своеволие. Вначале находим оправдание, затем поступок, дальше действие. Еще раз, вот как только совесть обличает, что нельзя этого творить, мы говорим, я сделал это потому, потому и потому. Вот такое самооправдание. И на исповедь приходит, говорит, пришлось украсть. То есть как это пришлось украсть? Что, пистолет приставили, песку сказали, укради. Да нет, говорит. Если бы не украл, то кушать нечего было. То есть пришлось. Заставили, получается. Господи помилуй. И вот это пришлось лишает всякого покаяния. Многие приходят, называют грех, говорят, пришлось. Вот им пришлось, перечеркивает все. Прощение, покаяние, любовь к Богу. Так вот, но Авраам не противоречил Богу и молча повиновался его повелению. Для Авраама было довольно того, что Бог этого желает. Вот Бог этого желает, значит, он молча взял своего сына, повел на гору Мария, и там собирался принести в жертву. Вообще, трудно себе представить, сердце Авраама поднимается они на гору, а сын несет дрова на спине. Вот как Христос нес крест, так он дрова несет. Огонь у них в кадильнице. И сын спрашивает, папа, дрова есть, огонь есть, а где жертва? Вот как должно кровью облиться в этот момент сердце у отца? А вот что он сказал? Господь укажет. Вот как он верил в промысел Божий? Сказал, Господь укажет. И тут дальше снова сын спрашивает. Снова он ему отвечает, Господь укажет. И Господь действительно указал, когда сказал, вон там, в кустах овен, после того, как проверил, что действительно готов принести в жертву сына своего. Еще раз, вот Господь, когда нас испытывает, не раз у нас с вами может вот так сердце облиться кровью. Но если мы, как Авраам, твердо и крепко любим Бога, то нас ничего не устрашит. Вот этот промысел, вера в промысел Божий, она укрепит. Она нас такими мужественными сделает. Но вот откуда святые брали мужество? Опять-таки, из веры промысла Божия о них. Вот недавно Антония Великого напоминала, прославляла Святая Церковь. Вот он в пещере был, и к нему пришла мысль, что он, наверное, единственный, кто подвязается в пустыне. И был ему голос от Бога, что нет, есть в пустыне, в середине пустыни, есть еще человек, который больше тебя преуспел. Вот как только он услышал, что больше тебя преуспел, значит, какая сразу мысль у нормального христианина? Встретиться с человеком, чтобы почерпнуть от него, обогатиться. Вот он тут же взял посох и пошел искать этого человека. Ну вот, представим себе, пустыня, не имея верблюда, снаряженного водой и едой, не имея дорог, тропинок, пустыня, каменистая, сохшаяся. И человек, имея посох в руках, отправился. Вот откуда такое мужество и бесстрашие? Ведь погибнуть мог. А он верил в промысел Божий. Что раз Господь сообщил, значит, Господь за ним и присмотрит. Он его и проводит, он его накормит, напитает, напоит. Мало того, пустыня. Кстати, это вот в городе иногда адрес не найти. Всех спрашивают, спрашивают, никто не знает. Как-то я искал улицу Ян-Розес. Никто не мог мне сказать, где она находится. Так вот, а тут в пустыне найти человека, который в какой-то пещере. Можно в пещере пройти этого человека и не заметить. А он отправился и разыскал, и встретились, и беседа была богоугодная. И промысел виден был Божий ими. Вот отшельник, которого он нашел, сказал, тебя Господь прислал, чтобы ты меня похоронил. Потому что отойду ко Господу. И действительно, он его и похоронил. Опять-таки, промысел Божий, каменистая твердая почва, ни заступа, ничего нет, надо хоронить. Пришли два льва, вырыли могилу, он похоронил, с честью и отправился. Еще раз, вот если у нас будет вера в промысел Божий, да мы ничего не устрашимся в этой жизни. Ни голода, ни холода, ни нищеты, ни болезни, ничего не устрашимся. Господь о нас позаботится. Разве уныние, разве отчаяние коснется сердца человека, который верит в промысел Божий? Чего унывает? Что отчаивается? Еще раз, уныние, отчаяние – это показатель того, что человек не верит в Божий промысел. Признак того, что наша воля согласна с божественной, есть перенесение нами всенародных поношений, оклеветаний и других порицаний нашего доброго имени и добрых дел наших в молчание и смиренно мудрие. То есть в молчание. Вот нас поносят, клевещат. Значит, были такие случаи, когда на наше священное начале пресса и средства массовой информации изливали клевету злостную. И вот люди, далекие от церкви, далекие от учения святых отцов, но которым было очень прискорбно, когда вот такая грязь выливалась, нечистоты, они говорили, ну почему молчит? Ну взял бы, выступил в газете, сказал, что это все неправда. Если бы так сделал, еще только масло в огонь подлил. Так вот, еще раз, в молчании, в смиренно-мудром молчании человек показывает признак того, что его воля согласована с волей Божией. Нет более чувствительного удара для христианской души, чем наглое оскорбление порицанием и клеветой, намеренной и действенной которые совершают ради славы Божией, для вразумления и пользы своих ближних. То есть, если человек делает для пользы и во славу Божию, а за это претерпевает клевету, вот тогда удар чувственный. Ладно, когда нас за дело ругают, за лень там, мы переносим еще как-то, проглотить можем. Но когда мы делаем что-то во славу Божию, а тут клевета обрушивается, тогда это удар. Такие жестокие удары Христов последователь переносит молча. Еще раз, запомнили, любую клевету, любые нападки мы с вами должны переносить молча, если мы с вами христиан. Но, помним, не только языком. У нас с вами должны молчать чувства и помыслы. Ведь можно языком молчать, а внутри такое, что язык не поворачивается сказать. Ну, не повернулся бы, точно не повернулся. А, такого нажелаем тем, кто на нас ополчился. Еще раз, молчание должно быть внутреннее, покой. Вот внутренний покой, нет возмущения. Христос молчал, когда его оклеветали на суде, поносили и насмехались на кресте. Молчал он. Вот что только против него говорит? Пилат говорит, что ты молчишь? Не знаешь, что я могу тебя казнить или отпустить? Богородица молчала, видя сына в язвах и поносимого. Молчала Богородица. Еще раз, вот помните об этом, почему мы приводим места из Священного Писания. Руководство к жизни нас. Ведь недалеко выйдем, не сегодня, не завтра, мы подвергнемся клевете, оскорблениям, лжи, чему угодно. Помним урок, молчать, внутренне молчать. То есть, причиной молчания служит убеждение, что без твоего попущения, Господи, никто не смог бы оскорбить меня. То есть, Господи, это ты попустил. Вот убеждение, что по попущению Божьему это сделано, а не по злобе человеческой, вот оно приводит к молчанию, к внутреннему молчанию. Твоя, Господи, воля наложила на меня молчание. Твоя воля наложила на меня молчание. Ты этого хочешь. Все, я хочу. Господь, взирая на всех с высоты своего божественного предведения и промышления, знает о всяком человеке, что для него спасительно, то и назначает. То есть он лучше знает, что нам клевету перенести, чтобы врачевать наше самолюбие и тщеславие. Мы же любим, чтобы про нас хорошо говорили. Так этого желаем. А вдруг раз, на нас клевету возвели. И лечит тщеславие наше Господь. Например, награды и наказания. То есть, когда надо, Он нам награду. Когда надо, наказание. Ну, а теперь заглянем в себя. Как мы жаждем наград, с какой мы радостью их принимаем. И как мы боимся и не хотим претерпеть наказание. Все внутри восстает, съеживается, кулак собирается в такой, при одной мысли, что претерпишь наказание. А мы с вами, как учат святые отцы, должны быть равнодушны. То есть ровная у нас с вами была, должна быть душа. Помним из жития святых, как Макарий Великий отправил ученика, чтобы он ругал покойников, а потом хвалил их. И когда спросил, что они тебе ответили, он сказал, они молчали. Вот говорит, будь и ты, веди себя так и спасешься. Хвалят, мы молчим внутренне, ругают, мы молчим внутренне, не только языком. Да? Равнодушны и спасемся. Своим молчанием мы укрощаем своих противников, которые выше нас, равны или ниже. А молитвою умилостивляем Бога. Еще раз. Вот молчанием мы укрощаем всех противников. Вот если человек молчит, даже если его вслух кто-то поносит, он очень скоро замолкает. Но если мы начинаем оправдываться и говорить, что происходит? Новая буря, новая вспышка. И еще, вот приходит, говорит, вот каюсь, поссорилась. Вот мне невестка то и это. То есть поссорилась. А невестка, получается, виновата. Смысл какой? Ссора, это участвует двое. Если кричит один, это не ссора. Это просто один кричит, а второй молчит и молится за него. Раз поссорился, виновата. А невестка ни при чем. Господь испытывал нашу внутренность, любовь к себе. Итак, женский пол. Обращаю ваше внимание. Еще раз, поскольку женщины больше руководствуются чувством, чем разумом. И вот это чувство, оно развязывает язык. И удержу ему нету, даже когда справедливо обличают. Начинает язык оправдываться. Говорит, на себя посмотри, ты еще хуже сделал. Еще раз, укротим свой язык. Будем молчать, что бы с нами ни происходило. Что, туго, а? Туго. Будем молчать. Укрощать его. Узду набросим. Сказано, кто обуздает язык, тот обуздает все тело. Кто обуздает язык, то обуздает все тело. Страсти обуздает свои. Знамение человеческой воли, сообразованное с божественной волей, состоит в том, что она ради чести божественной и исполнения заповедей Божьих готова воспринять труды и лишения неустрашимо. Еще раз. Если мы с вами готовы неустрашимо восприять лишения, значит, мы с вами сообразовали свою волю с волей Божией. Ну и когда речь идет о лишениях, вот у нас на слуху лишения, это недостаток в пище, в одежде, ну, как правило, вот такое. Но мы упускаем из виду одно обстоятельство. Лишение в развлечениях. То есть, если человек неустрашимо лишает себя развлечений, ведь как мы боимся себя лишить развлечений, зрелищ, компаний веселых, в которых анекдоты рассказывают и веселятся. То есть вот этих увеселений если человек неустрашимо готов переносить, тогда он действительно сообразуется с волей Божией. Когда готова претерпеть скорбное, трудное и едва переносимое, крепко уповая на Божий промысел и его помощь, апостол Павел говорит: «Я научился быть довольный тем, что Бог мне дал». Так, довольны ли мы с вами тем, что Бог нам дал? Обнаружим, что не крепко довольны. Нам хотелось бы и того еще, и вот этого. Итак, вот он умел быть довольным. Умею жить в скудости и изобилии. Быть в сытости и терпеть голод. Все могу, а укрепляющее меня Иисусе Христе. Итак, видите как? Быть доволен в скудости и в изобилии. Мы же с вами, как только скудость, мы ропщим. Как только изобилие, мы начинаем жировать. То есть неправильно мы себя ведем. Ни в одном, ни в другом случае. Если человек намеревается предать себя воле Божией, но становится участником бесчестных игралищ, беззаконий, грабит чужое имущество, порочит чужое имя и честь, питает зависть, не уклоняется от гнева, но еще возбуждает его в себе и в других. Это действие, вызывающее насмешку над Богом и свободное открытие сердечных дверей для свободного входа в сердце всех страстных пожеланий и преступных деяний. Творя беззаконие, мы пытаемся оправдаться словами: «Не мог иначе поступить». Говорим. Так вот, таковым отвечает святой Иоанн Златоуст: «Никто не сможет оправдаться, что хотел, но не мог». Вот хотел, но не мог. Часто слышим. Позже: «Хотящий, но будто бы не могущий сделать добро, накажется, как желающий зла. А хотящий добра и совершивший получит воздаяние в Царстве Небесное». Итак, вот смотрите, не просто невинно хотел сделать добро и не сделал, потому что считает, что не смог, а будет наказываться, как желающий зла. Вот нам с вами предупреждение. Если хотел, а потом передумал, то будем судиться, как желающий зла. Мы должны твердо быть уверенными и держать в памяти, что все происходящее в мире вообще, и с нами в частности, происходит по Божьему промыслу, который, исправляя наши погрешности, приводит в конце концов все к нашему усовершенствованию и блаженству. Вот если это верить, то можно идти спокойно по жизни. Теми способами и средствами, какие по неизреченным, непостижимым для нас судьбам Божьим ему угодно употребить. То есть Господь лучше знает, что для нас в какой момент полезно. А потому мы должны быть мужественны и терпеливы, ибо все явления и деяния человеческие совершаются не так, как мы о них думаем и предполагаем, но так, как они происходят на самом деле. Много мы с вами планировали, а многое из того, что мы планировали, осуществилось. Много мы с вами желали, а происходило совсем по-другому. А если задним числом окинем свою жизнь, то обнаружим, что не было худо без добра. Что стольким у нас Господь научил через наши неприятности и беды, и что столько раз то, что мы считали добром и хорошим, оказывалось нам на погибель. И нас портило, и нашу натуру, нравы искалечило. Сколько в нас воспитывали гордость. Человек звучит гордо. Помню. А демон гордости самый высокий. И так далее. Будучи бедными, разлагающимися, бренными, мы от других терпим все такие же бренные, ничтожные, деланные нам неприятности. То есть, еще раз, мы с вами, вот тело у нас бренное, оно разлагается. В итоге все-таки будет положено в землю окончательно. Так вот, все неприятности, которые нам творят, они такие же бренные, то есть разлагающие. Мелочь это все. Они ничтожны. Любое оскорбление, оно ничтожно. А мы его воспринимаем как конец жизни. Ведь все, белого света не видно, когда заденут до глубины души каким-нибудь оскорбением. Ну, вспомним, в глазах темнело. А это мелочь для человека-христианина. Зачем так негодовать? Зачем роптать? Будем терпеть всякое уничижение, всякое расстройство в жизни. Пусть вещественная наша природа распоряжается нашим телом как своей частью, по своему неразумному влечению. Мы останемся радостными и мужественными в бессмертной душе своей, твердо веря, что ничто не погибнет из нашего духовного существа, из того, что называется нашим «я». Еще раз. Тело вплоть до смерти, ну, погибнет, разложится. Но то, что мы с вами накапливаем в своей душе, ничего не погибнет. Все с нами останется навеки. Вот это должно нам служить радостью. Все богатство, все накоплено, никто не отнимет, ни вор не подкопает, никто. Все, что мы с вами собрали здесь, нас, с нами, при нас всегда. Отсюда радость. Слава тебе, Господи. Бессмертен. Мы должны делать все, что содержится в бессмертной и разумной душе нашей, чего требует здравый разум, совесть, сердце, предоставляя все прочее внешнее в распоряжение божественного промысла. Все. Угодно тебе, Господи, чтобы я обнищал? Ну, конечно, не по лени. Обнищаю. Угодно, чтобы я обогатился? Обогащусь. И к богатству буду относиться как ничего неимущий. А бедность буду переносить как самое великое богатство. Потому что такое сокровище. Вера в Бога. Любовь к тебе, Господи. Вера в твой промысел. Такое сокровище, богатый человек. А именно, мы должны быть довольны своим жребием, то есть всем, что дано нам Богом, и не искать лучшего положения, более знатного и богатого. и никому не завидовать. Опасное явление. Помним, зависть есть за собой тянет грех человека убийства. Первое убийство на земле произошло по зависти. Каин позавидовал Авелю. И сатана во сне показал, как убить и убил. Такое расположение нашего духа доставляет нам невозмутимость, спокойствие, душевный мир. Никогда не достигают этого любящие, гибельные, скоропереходящие, но считающие себе принадлежащими навсегда благо, ради которых надеются быть уважаемыми всеми, вследствие чего они больше надеются на свои успехи, нежели на промысел Божий, которому мало доверяют. Вот те, кто рвется к славе, должности занимать, деньги большие зарабатывать, значит, они на это и уповают. И никогда у них, никогда не достигнут ни покоя, ни в сердце, ни в душе, никогда там не будет. Напротив, человек, не превозносящийся своим преимуществами и не унывающий при ущербе или совершенной потере их, не падает духом, но будучи крепко уверенным в Божьем о себе промысле. Но помним, что это не только те богатства вещественные. Вот надарил Господь голосом. И один превозносится тем, что он так красиво поет. И уже в храме, когда поет, он не за молитвой следит, а он наслаждается своим голосом. Как он красиво поет. А потом вдруг потерял его по Божьему промыслу. И отчаяние. Так вот, человек, предавший себя промыслу Божию, он этими дарованиями не превозносится. А если потерял, то не унывает. Слава тебе, Господи! Бог дал, Бог взял. Колом пришел, другому и уйду. Ну-ка вспомним, как мы за свою молодость потерянную переживаем. А? Как мы ее пытаемся всеми средствами сохранить, каждую морщинку перед зеркалом пальцем разглаживаем. Все хотим молодиться. Для этого стрижемся, платок стесняемся одеть, как старуха и так далее. А вот кто предал себя в Божий промысел, все, старое, значит старое. Молодая, значит молодая. Господи, на что святая воля твоя? Еще раз, у нас по мелочам вот так обнаруживается наше неведение и наше вот это нежелание жить по промыслу Божьему. Невозмутимым спокойствием, мужественно противостоит всем искушениям и желает только того, что Богу угодно, делать с ним и относительно него христианин, предавший себя промыслу Божьему. Невозмутимым спокойствием, ведь как замечательно, когда невозмутимо, так хорошо, внутри спокойно, что бы ни случилось, что бы ни обвалилось, ни обрушилось, спокойно на душе. Вот какая милость Божия. Еще раз, откуда она берется? От веры в промысел Божий. Отсюда мужество переносить любые невзгоды. Вот чтобы нам врезалось это в память, чтобы мы с вами запомнили, и как только нам с вами предоставится ближайшая возможность, проявили, воскресили в памяти то, что мы с вами проходим по святым отцам. И проявили вот это вот упование на промысел Божий. Так, осталось 5 минут.